Рабле пишет: «Юрист, которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости. Чет или нечет? Если чет, то прав истец. Если нечет, то прав ответчик». Так было и здесь. То, а не другое решение принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать: «Да, виновна, но без намерения лишить жизни». Во-вторых, потому что один из присяжных, полковник, очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка без умысла ограбления уничтожает обвинение. И главное, потому что все устали, и всем хотелось скорее освободиться, и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили, жандарм, стоявший у двери, посторонился. Один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь.
«Посмотрите, какую они нелепость вынесли. Оговорив первое условие без умысла ограбления, присяжные не оговорили второго, без намерения лишить жизни. Выходит, по их решению, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. Ведь это каторжные работы, а она не виновата».
«Ну как не виновата?»
«Да просто не виновата. Это тот случай, господа, когда суд находит обвинение несправедливым и может отменить решение присяжных».
«Ни в коем случае. И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Я не согласен ни в коем случае».
«Ну что ж, жаль, но что же делать?
Суд удалится для постановления решения».
Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решалась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами.
Катюша улыбалась чему-то.
И в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности.
Как отнестись к ней?
И отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожают.
Да-да, именно уничтожают. И возможность всякого отношения к ней.
«Суд идет!»
Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу.
«Сего года апреля 28-го дня по указу Его Императорского Величества окружной суд по уголовному отделению в силу решения господ присяжных заседателей на основании 3-го пункта статьи 771, 3-го пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по всему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по всему делу доказательства продать, кольцо возвратить, вещественные доказательства уничтожить».
«Не виновата! Не виновата! Грех! Грех это! Не виновата я не хотела, не думала! Верно говорю, верно!»
Картинкин стоял так же, вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной.
«Я верно говорю, ни в чем я не виновата, я грех!
Каторга.
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 Каторга. Каторга. Каторга.
Когда картинки на Бочкову вышли, она все еще сидела на месте и плакала, так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата.
Сослать в каторжные работы. Нет, это невозможно так оставить. Так нельзя.
И совершенно забыв свое дурное чувство и сам не зная зачем, Нехлюдов поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился.
Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшие пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо, не оглядываясь.
Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидеть председателя. Но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской. Тот уже надевал пальто.
Господин председатель, могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось?
Да-да, как же. Князь Нехлюдов, очень приятно. Помнится, мы уже встречались, не правда ли? Чем могу служить?
Я присяжный. Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге.
Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же, хотя ответы и суду показались несоответственно делу.
Да, но разве нельзя поправить ошибку?
Повод кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам.
Но ведь это ужасно.
Видите ли... Масловой предстояло одно из двух. А вы ведь тоже идете?
Да-да.
Положение, извольте видеть, странное тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух. Или почти оправдание, то есть тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела. Или каторга, середины нет. Если бы вы прибавили слова... Но без намерения причинить смерть, то она была бы оправдана.
Я непростительно упустил это.
Вот в этом все дело. Так, всего 3/4 часа у меня осталось. Меня ждут, извините, дела.
Ну так что же?
Извозчик! Если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод касаться, это всегда можно найти.
Куда прикажете?
На Дворянскую, 30 копеек. Никогда больше не плачу. Мое почтение, если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской. Легко запомнить.
Разговор с председателем и чистый воздух несколько успокоили Нехлюдова.
Разумеется, удивительное и поразительное совпадение. И необходимо сделать все возможное, чтобы облегчить ее участь, и сделать это скорее. Сейчас же. Да, надо тут в суде узнать, где он живет. Этот известный адвокат, как Фонарин. Или другой, Микишин, кажется.
Нехлюдов вернулся в суд и в первом же коридоре встретил Фонарина.
У меня до вас дело, господин Фонарин.
Был бы рад сделать вам, Дмитрий Иванович, все приятное. Хотя я устал, но если недолго, скажите мне ваше дело. Пойдемте сюда. Здесь нам никто не помешает. Присаживайтесь к столу. Ну-с, в чем дело?
Прежде всего, я буду вас просить о том, чтобы никто не знал, что я принимаю участие в этом деле.
Ну, это само собой разумеется. Итак?
Я нынче был присяжным, и мы осудили женщину в каторжные работы, невинную. Меня это мучает.
Нехлюдов неожиданно для себя покраснел и замялся. Фонарин блеснул на него глазами и опять опустил их.
Ну-с.
Осудили невинную, и я желал бы кассировать дело и перевести его в высшую инстанцию.
В Сенат, Дмитрий Иванович.
Да, в Сенат, извините. И вот я прошу вас взяться за это.
Угу. А в чем же дело?
Вознаграждение и все расходы по этому делу я беру на себя, какие бы они ни были.
Ну, насчет расходов мы условимся. Хорошо-с. Завтра я возьму дело и просмотрю его. А послезавтра... Нет, в четверг. Приезжайте ко мне в 18:00, и я дам вам ответ. Ну и пойдемте. Мне еще тут нужны справки.
Нехлюдов вышел на улицу. Погода была прекрасная. Он радостно вдохнул весенний воздух. Извозчики предлагали свои услуги, но он пошел пешком. И тотчас же целый рой мыслей и воспоминаний о Катюше, о его поступке с ней, закружился у него в голове.
Нет, нет, это я обдумаю после. А теперь, напротив, надо развлечься от тяжелых впечатлений. Обед у Корчагиных. Сколько сейчас времени? О, еще не поздно, могу поспеть.
Через 10 минут был у крыльца большого дома князей Корчагиных.
Ой, да ты коленушка
Маслова вернулась в свою камеру только в 18:00. Усталая и больная ногами после пройденных без привычки 15 верст по камню, убитая неожиданно строгим приговором, сверх того голодная. Содержательница дома терпимости Китаева сумела передать ей через сторожа немного денег. И Маслова передала конвойному 20 копеек, попросив купить 2 калача и папирос. Конвойный честно купил и папирос, и калачи, и отдал сдачу. Дорогой курить было нельзя, так что Маслова с тем же неудовлетворенным желанием курения подошла к острогу. Старшой сердито ткнул Маслову в плечо и повел в женский коридор. Там ее все ощупали, обыскали и, не найдя ничего, поскольку коробка папирос была засунута в калаче, впустили в ту же камеру, из которой она вышла утром. Всех обитательниц этой камеры было 15. 12 женщин и 3 детей. Большинство женщин сидели на нарах и шили мешки из парусины. Старость их и камеры была старуха Кораблева. Она была приговорена к каторге за убийство топором мужа. Убила же она его за то, что он приставал к ее дочери. Когда Маслову впустили в камеру, все обратились к ней. Кораблева воткнула иголку в суровую холстину и вопросительно через очки уставилась на Маслову.
Эхма, вернулась.
Вернулась.
Я таки думала, что оправят. Видно, закатали.
Ужли, присудили.
А я говорила, добывай защитника настоящего. Что ж, на высылку?
Каторга.
Ты покури, покури. Где папиросы-то?
Там в калаче. Бога они не боятся. 4.
Ни за что засадили девку. На папироску. От лампы прикури.
Видно, и вправду касатка. Правда-то Боров жевал. Делают, что хотят.
Что же, дюже строго?
Того и строго, что денег нет.
Да уж, видно, такая у нас планида. Не с ума, так тюрьма.
Венца бы.
Гомырки? Что ж, давай.
Маслова достала из калача деньги и подала Кораблевой. Та полезла к отдушнику за спрятанной там склянкой с вином. Маслова, между тем, вытряхнула пыль из косынки и халата, влезла на нары и, начав есть калач, оторвала кусок и дала смотревшему ей в рот мальчику. Кораблиха подала склянку с вином и кружку. Маслова предложила Кораблевой и еще одной женщине, которую все звали Хорошавкой. Эти 3 арестантки составляли аристократию камеры. потому что имели деньги и делились тем, что имели. Через несколько минут Маслова рассказывала про суд, передразнивая прокурора и то, что особенно поразило ее в суде.
Так уж все на тебя и смотрели.
А зачем мне врать? Глазели с удовольствием, да. Да, еще нарочно заходили в арестантского. Мне конвойный говорит, это все тебя смотреть ходят. И точно придет какой-нибудь, где тут бумага какая или что. А я вижу, что ему не бумага нужна, а меня так глазами и ест. Тоже артисты.
Артистка. Да уж это как есть.
А то и здесь. Тоже здесь попал я. Только меня привели, а тут партия с вокзала. Так одолели, что не знала, как отделаться. Спасибо, помощник отогнал.
Ты лучше вот что скажи, что тебе облакат сказал о прошении. Ведь теперь подавать надо.
Ой, ничего я об этом не знаю.
Я тебе, Катерина, так скажу. О. Да, перво-наперво должна-то записать. Недовольна судом, о. Да. А после того к прокурору заявить.
Ой, и заявляй. Да напишу, да. Раз надо. Толку-то... Видела бы ты этого прокурора?
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Вон старушка наша уж вечернюю начала.
Сыне Божий, молитв,
родитель, эх, Господи! Матери,
преподобных и
Бога, вот не думала, не гадала.
Святых, помилуй нас.
Другие что делают?
Слава
ничего.
Тебе, Боже наш, слава.
А я ни за что страдать
слава
должна.
Тебе, Боже наш, слава
да
тебе,
нет уже, девка.
Тебе, Боже наш, слава тебе.
И в Сибири люди живут.
Ой, да ты, Катерина, и там не пропадешь.
Знаю, что не пропаду.
Господи Иисусе.
Да все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу надо. Как я привыкла к хорошей жизни.
А против Бога не пойдешь. Боже наш,
слава тебе. Знаю, тетенька.
Тебе, Боже наш, слава.
А все трудно.
Слава тебе, Боже наш, слава.
Ой, давай спать.
Крест тяжелый, крест тяжелый, нету сил его поднять, а нести его нам надо, в нем Господня благо. Его нам надо, в нем Господня благодать. Крест тяжелый, крест тяжелый.
Первое чувство, испытанное Нехлюдовым на другой день, когда он проснулся, было сознание того, что с ним что-то случилось. И прежде, чем даже он вспомнил, что случилось, он знал уже, что случилось что-то важное и хорошее.
Случилось что-то важное и хорошее. Да, Катюша, суд. Да, и надо перестать лгать и сказать всю правду. Поеду в тюрьму и скажу ей, буду просить ее простить меня. И если нужно, да. Если нужно, женюсь на ней.
Эта мысль о том, чтобы ради нравственного удовлетворения пожертвовать всем и жениться на ней, особенно умиляла его. Давно он не встречал дня с такой энергией. Вошедший к нему Аграфене Петровне, он тотчас же с решительностью, которую он сам не ожидал от себя, объявил, что не нуждается более в этой квартире и в ее услугах. Дорогой в суд, проезжая по тем же улицам, на том же извозчике, Нехлюдов удивлялся сам на себя, до какой степени он нынче чувствовал себя совсем другим человеком.
Прежде всего теперь увидать адвоката и узнать его решение, а потом увидать ее в тюрьме и сказать ей все.
И когда он представлял себе только, как он увидит ее, как он скажет ей все, как покается в своей вине перед ней, как объявит ей, что он сделает все, что может, женится на ней, чтобы загладить свою вину, так особенное восторженное чувство охватывало его, и слезы выступали ему на глаза.
Да, да, только так. Сказать все и жениться на ней.
Суд.
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 Виноват.
Сибирь.
Не виноват. Виноват.
Сибирь.
Не
виноват. Виноват. Как же? Сибирь.
Каторга. Сибирь. Каторга. Сибирь.
Как же? Как же?
Ой, да ты коленушка, yeah.